Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И в этом году я последний раз говорю эту подводку. Ну, кстати, вот в словаре жаргонизмов в слово «крайний», прилагательное «крайний» отнесено к, что его могут использовать люди как жаргонизм рисковых профессий. Летчики, военные, журналист же человек рисковой профессии. Но я не буду говорить, что это крайний стрим, это последний стрим в этом году. И кто давно его смотрит, знает, что я стараюсь сделать его итоговым. И сегодня у меня в гостях будут два главреда, главред медиазоны Сергей Смирнов. Его авторы весь год ко мне ходили. Вот, значит, сейчас будем им выставлять оценки, как они выступали. А потом будет главредка важных историй Олеся Мараховская. Ее авторы тоже ко мне ходили. Ну, оценки, конечно, ни в первом, ни в втором случае мы ставить не будем. А будем говорить о судьбе расследованиях. В качестве заголовка я вынес тезис из Твиттера: расследования больше не нужны, возможно, слишком радикальные, как и все, что сейчас есть в российском, в русскоязычном Твиттере. Но, не знаю, посмотрим. Будем говорить о том, какие они материалы считают самыми крутыми в своем издании, в других изданиях. Ну и, наверное, может быть, от этим на вопрос может ли теперь стать любой человек расследователем, в том числе и вы, дорогие мои зрители. Соответственно, вопросы мне или и вы можете задавать в чате этого стрима на YouTube, вариант номер один. Вариант номер два, можно пройти в телеграм-канал Захаров и там вопрос задать в комментарии. Кстати, еще можно, мне кажется, если Сергей Смирнов перепостил, не то, что он должен был, но он собирался, то там тоже можно спрашивать, попробую туда заглянуть во время разговора с ним. Если уверены, что контент будет хороший, поставьте лайк. Нет, ну, посмотрите и потом уже в конце определитесь. И, кстати, в конце я... такая будет интересная часть, потому что у меня был гость в этом году, который анонсировал что-то мощное и большое и говорил загадками. Возможно, вы понимаете, о чем речь. Эта загадка разгадана, и я дам ответ на эту загадку, которую гость тогда у меня в эфире не дал. Ну, в общем, перед тем, как подготовить верстку этого стрима, я вдруг понял, что действительно, сколько ему уже больше 2 лет, а Сергея Смирнова не было, хотя его журналисты ходят часто. Ну, соответственно, сам Бог велел позвать и поговорить про расследование. Сереж, привет.
Да, привет. Ну, логично, что меня не было, я не расследователь.
Ну, в принципе, да. Хотя иногда бывает, редакторы ходят за журналистами, но у тебя журналисты сами по себе бойки. Ну, смотри, я вынес вот это утверждение из Твиттера: расследования больше никому не нужны, которые, я думаю, ты тоже встречал часто в комментариях в ВБК, да и у нас у всех. Что ты по этому поводу думаешь, по поводу этого утверждения?
Мне кажется, оно довольно такое конкретное. Я думаю, речь идет про расследование коррупции путинской элиты. Я просто думаю, что когда люди пишут, расследования больше не нужны, это речь... Ну, они подразумевают расследование путинской коррупции. И мысль, которая продолжает здесь, да мы и так все об этом знаем, после дворца Путина, чему удивляться. Я думаю, это так работает. Но это мое предположение, я же не могу залезть в голову людям из Твиттера, скажем так. К сожалению. Поэтому речь о широком смысле расследований, я все-таки думаю, не идет. Да, потому что расследование — это настолько широкая категория журналистской работы. Я уверен, что многие, даже те, кто считают, что расследования не нужны, эти расследования читают, ими пользуются и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, это такой очень временный тезис, просто исходя из той точки, где мы находимся, да, где все плохо, никакого просвета не видно, антикоррупционные расследования для многих ни к чему не привели, поэтому вот такая реакция. Я предполагаю, что речь об этом.
Ну, а у тебя самого есть усталость? Ну, в смысле, сколько раз ты себя ловил на мысли, что дальше заголовка или там краткой выжимки ты не пошел? Даже шире, чем антикоррупционные. Про войну, например, да? Ну, просто прочитал заголовок, все понял и все.
Не-не, ну есть усталость, что там скрывать, и у меня у самого есть усталость. Но это, мне кажется, нормальная, естественная реакция человека. Ну, мы же в той точке опять, где журналистика не выполняет своей главной, в общем-то, задачи. Надо вообще-то это проговаривать, правду надо проговаривать, да, журналистика не выполняет своей главной задачи. Мы наметили какую-то проблему, мы о ней написали, она не решается. Год не решается, два не решается, три не решается, 10 не решается, 20 не решается, да? Ну, то есть, как бы, люди от этого устают, мне кажется, нам надо тоже к этому относиться как к реальности и понимать чувства людей, которые так считают и так думают. В общем, мне кажется, это нормальная, естественная реакция, если мы сами так себя ведем.
Ну, видишь, «Медиазона» в этом году, да, расследование выпускала, несмотря на этот тезис из Твиттера. Назови свой топ-3 расследования родного издания в этом году.
Ну, у меня есть топ-3, но я вначале хочу немножко сказать, что расследования, они у нас, мне кажется, не совсем расследования, которые воспринимаются словом «расследование». Я их все три назову. Это исследование о погибших в Украине. В любом случае, мне кажется, с точки зрения значимости общественной, подтверждение, но это очень важная информация. Второе расследование – это не самое простое для нас расследование и довольно такое чувствительное расследование про донаты ФБК. Мне кажется, это очень важная история. Я, кстати, именно на фоне этого расследования хочу сказать, что мне кажется, речь дальше идет о расследованиях, которые могут носить какой-то прикладной характер. Ну, то есть расследование про Messenger Max, расследование про Telegram. Ну, то есть расследование, где люди, они его прочитают, такие, о, ну, как бы это на нашей жизни может как-то сказаться. Я думаю, что просто расследование по ФБК, но я, по крайней мере, надеюсь такое, в том смысле, что люди должны были осознать, кто прочитал, естественно, да, в группе ли они риска, донатили ли они, что их может ждать, какие основные принципы доказывания, то есть вот речь идет об этом. И третье расследование, оно очень специфически медиазоновское, но я, кстати, немножко тоже тут обобщу. Это расследование о человеке, который совершенно точно поучаствовал в посадке, на мой взгляд, довольно безобидного пенсионера из Нижнего Тагила, но он же, этот профсоюзный активист и агент ФСБ, мы знаем, участвовал в деле Эвана Гершковича, по крайней мере, он там упомянут в приговоре, а мы же понимаем, да, что в приговоре просто так люди не упоминаются. Почему это дело, довольно рядовое дело из регионов, да, террористическое, да, причем, знаете, мы говорим террористическое дело рядовое, но вот это тоже один из таких трендов сезона, что очень много дел по страшным статьям с огромными сроками, которые становятся обыденностью. Террористическое сообщество, госизмены и так далее, и тому подобное. Очень много таких дел. Мне кажется, это такой один из главных итогов года. Причем эти дела не очень известны. Ну, мало кто, кому интересно читать о каких-то событиях в регионе, да, что там происходит на нашей жизни. Это никак не скажется, кстати, но тут не могу не возразить, потому что очень много людей сели по делам, как мне кажется, где очень сильны провокации спецслужб. Это дела, связанные с диверсиями, дела, связанные со вступлением, да, в Легион Свободы России, в РДК и так далее, и тому подобное. Таких дел много, и мы мало, как бы, может быть, мы знаем о них, но мы мало на них внимания обращаем. А на самом деле таких дел прям очень много. То есть вот массовости нет, но по свирепости обвинений, ну, это прям сталинские времена, там сроки от 10. Там меньше сроков просто не бывает. И я третий пример такой привел, потому что это делалось тоже по статье «Террористическое сообщество», как работает ФСБ, провокация. Ну, то есть мы это все плюс-минус слышали по делу «Новое величие». Я думаю, все-таки дело «Новое величие» было довольно известное на слуху. Но хочется сказать, что прямо сейчас дел, схожих с «Новым величием», и примерно плюс-минус таких, десятки, если не сотни по стране. Я говорю сотни, потому что, ну, о некоторых делах мы можем еще и не знать. И, ну, нам просто удалось по этому делу, по делу Ивана Гершковича, определить человека, который давал показания, и потом упомянуть дело Ивана Гершковича, которое тоже очень важно, и о котором мы вообще ничего не знаем, потому что он был закрытым. В общем, это, ну, да, вот мне третий, кажется, текст.
Да, мне кажется, мы с Димой Тречаниным говорили о нем. Я вернусь к тексту про Гершковича. Про ФБК я тебя хотел спросить. А вот сейчас, после всей этой... Окей, бог с ним, с Твиттером, даже шире, чем Твиттер, да? Дискуссии вокруг, надо ли было, не надо было выпускать, там, значит... Короче, дискуссия была большая вокруг этого расследования, и Оле Ромашовой, и тебе досталось. А вот ты сейчас как, спустя это... все это, да, после этой дискуссии, сам себе говоришь, вот если завтра нажимать кнопку опять «Публиковать», ты задумаешься? Задумался бы или точно так же нажал бы эту кнопку?
Не-не, мне кажется, тут задумываться, ну, честно, откровенно, ты можешь задумываться, какие ты подводки поставишь соцсетям к этому расследованию. Ну, то есть, мне кажется, кстати, они у нас были очень корректны. И в первый день после выхода нашего расследования как раз реакция была довольно спокойной. Началось потом, обращу внимание, особенно после ролика Максима Кац. Вот. Ну, которая во многом базировалась на информации, которая была у нас. Так вот, сомнений нет. Но это тяжелая ситуация. В том смысле, что практически, да, всегда же у нас любят читатели задавать вопрос, кто виноват, помимо что делать, потому что мы отвечаем на вопрос, что делать в этом расследовании. По крайней мере, чтобы люди понимали, какие у них есть альтернативы. Потому что, ну, это касается десятков тысяч человек в стране. Вероятно. Мы не знаем точно, кстати. Тут тоже, да, мы в зоне предположений. Может, у них вот этот список уже закончился. Ну, то есть, мы же не знаем, мы же не внутри находимся правоохранительной системы. Ну, к сожалению, боюсь, что нет. Но важный вопрос, конечно, кто виноват в таких, в такой ситуации, а, ну, как на него отвечать? То есть, в общем... журналистов ждут ответа, и все опять, тут, поскольку у нас сейчас такая поляризация, да, и радикальные взгляды, все ищут ответы на разные вопросы. А кто-то ищет ответ на вопрос, что делать, а кто-то, кто виноват, причем со всех сторон. Кто виноват? Виноваты, да. ФБК во всем абсолютно тотально. Или виновата медиазона, которая опубликовала об этом расследовании, все было хорошо и прекрасно. Ну, то есть, вот такая история. И ничего с этим поделать, по-моему, сейчас в данный момент нельзя, и расследования, мне кажется, такие надо выпускать, особенно расследования, касающиеся безопасности людей. Вообще, это главная тема лично для меня, да, я не говорю про все. Для меня это, конечно, безопасность людей, то, что связано с преследованиями уголовными, возможностью их избежать, опять по возможности не сесть, что очень важно, как мне кажется. Для меня, конечно, сейчас это приоритет номер один. И если у нас есть возможность кого-то предупредить о том, что происходит, и как-то помочь хотя бы нескольким людям, например, не прилететь из-за границы в Россию к родным, когда ты донатил, и потому что, ну, риск возрастает, мы знаем о таких делах уже. Но мне кажется, это уже хорошо, что если кто-то не полетел и, прочитав расследование, увидел, что да, донатил, и, пожалуй, я не полечу. Потому что намного сложнее общаться с людьми в России. Мы не можем им говорить «валите». Ну, то есть, ну, вернее, Гарри Каспаров может, а, ну, в общем, поскольку мы тут не претендуем на стулья в ПАСЕ, в общем, мы так говорить не можем. Поэтому очень, очень сложно выбрать... В таких делах очень сложно выбрать правильный тон. Вот я что хочу сказать. Сейчас очень сложно выбрать правильный тон, чтобы избежать... Ну, то есть ты вообще не избежишь какого-то токсичности. Но чтобы его минимизировать, надо выбирать максимально правильный тон. Это не всегда получается сделать.
Да, мы с тобой не выдвигаем кандидатуры в ПАСЕ, хотя кто знает. Я вернусь еще к другому твоему примеру, про материал про Гершковича. Буквально на прошлой неделе мы с Дмитрием Ткачевым говорили про материал про полицейского, да, которого, значит, посадили за телефонные разговоры, и там очень трудозатратные. Ну, то есть, в смысле, да, там нужно общаться с адвокатами, ходить на заседание суда, вот просто по, значит, понемножку вытягивать информацию там-тут, чтобы такую картину нарисовать. И так, я так понимаю, по многим, там, по госизмене, например, да, это огромная работа, а дальше на выходе, как ты сказал, да, значит, получается, что никто и не замечает. Насколько это фрустрирует вообще, да, и что в этом... Потому что действительно дело... Я считаю, что про этого полицейского, да, это действительно расследование, потому что это большая, огромная, кропотливый труд. А дальше, значит, нету ни импакта, ни фидбэка, ничего. Это же фрустрирует. Вот что тебя и твоих коллег все равно заставляет это делать?
Ну, во-первых, я честно отвечу на вопрос, фрустрирует ли? Фрустрирует. Ну, как бы, что говорить? Ой, нам все равно, сколько нас посмотрели, обращают внимание, не обращают внимания. Но это же неправда. Ну, конечно, фрустрирует, когда большая работа проделана, и мало кто смотрит, мало кто читает. Это не самое приятное. При этом, но тут у нас есть такая определенная, как это правильно сказать, прошлое наше помогает, потому что все-таки мы никогда не были изданием очень популярным. Такая прививка от популярности. Нельзя сказать, что наши старые истории про политзеков и политические дела как-то вау читали и в прошлые периоды времени. В общем, это для нас определенный плюс. Но мне кажется довольно важным все-таки фиксировать, что происходит, чтобы люди понимали, как это работает. Чтобы, кстати, вот из этих крупиц, мне кажется, это важная вещь, чтобы из этих крупиц становилось понятно, как на данный момент функционирует правоохранительная и судебная система, в том числе для других людей, для адвокатов, для активистов. Что можно, что нельзя, каким образом они собирают доказательства. Ну, то есть, я надеюсь, что это тоже в прикладном смысле имеет, да, какое-то значение. Ну, по крайней мере, я это надеюсь. Ну, а в любом случае описывать то, что сейчас происходит, я думаю, мы недооцениваем по-настоящему масштаба репрессии в путинское время. Мы его недооцениваем, потому что они не массовые. Они не массовые, но они очень и очень свирепые. Да, повторю это слово. Мы вот с точки зрения сроков прям в сталинских временах. Хотя, опять же, поскольку они не массовые, они не очень заметны. Мы вот вчера или сегодня, вот была новость, как в Бурятии сняли фильм с интервью о каких-то подростках, осужденных по статье «Диверсия» за 11 тысяч рублей. Я подозреваю, что это была провокация. Ну, то есть вот по всей республике показывают в школах фильм про диверсантов, детей, ну, то есть...
Которых, про транскистов-убийц.
Это же прям так и есть. Не, ну то есть, я думаю, сейчас немножко другие выводы, типа не будьте вот как эти вот, вот эти, будьте по-другому, но сам факт. А какие сроки? Да диверсии ввели ПЖ, пожизненное заключение, да? Ну, то есть мы видим огромные сроки, мы видим пожизненное, совершенно чудовищное деле, я бы его тоже назвал, но надо сказать, что коллеги из BBC тоже прекрасно его расследовали. Это дело, у нас тоже были расследования по этому поводу, ну, опять не расследование, скорее все-таки я большое расследование это не зову, абсолютно чудовищная история года, если меня спросили бы уголовное дело года, это Крымский мост. Вот эти 8 осужденных пожизненно, ну это же просто как бы, это просто, ну... Я думаю, всем же понятно, что они не при делах, по крайней мере, в той мере, в которой об этом доказывает и следствие, и утвердил суд. Ну любой человек, послушав аргументы, поймет, что не могло быть такой организованной группы, как они доказывали. Ну, мне кажется, обо всем этом надо писать, рассказывать. Я надеюсь, что когда-то это послужит для какой-то пользы для дальнейших, не знаю, там, хочется, конечно, чтобы это послужило для пользы правоохранительных органов, но я хотя бы надеюсь на историков.
А, как историк, надеюсь на историков. Предлагаю посмотреть на коллег. Вот у российских изданий «В изгнании», каких угодно, топ-3 для тебя, что тебе больше запомнилось именно в расследовательском жанре?
Есть проблема, что всегда запоминаются самые последние расследования. Но вот давай я даже сейчас тебя спрошу. Ты помнишь, что яркого вышло, и кто у тебя ходил в эфир? Прости, некрасивый жанр задавать вопросы. Что у тебя больше всего запомнилось с января по март 2025 года? Сходу назовешь?
У Рейтер про цензуру что-то было.
Понимаешь, да?
Медузи. Нет... Настя Красильникова.
Ну, вот видишь, вспомнил ты.
Оксимирон.
Ну, вот лично у меня есть вопросы к этому расследованию, но я не хочу углубляться. Я скорее к тому, что всегда, к сожалению, очень часто запытаем и подводим итоги года. Это, честно говоря, обычно подведение итогов года, но в реальности последних 3 месяца. Ну, просто, ну, так оно, мне кажется, оно по-другому не работает. Поэтому, конечно, масштабное расследование проекта по путинской элите, оно такое. Оно причем, мне кажется, оно в таком стиле очень полезная, важная информация, о которой все догадывались, но так собрать и показать было очень важно и круто. Ну, то есть, ну, был ли я удивлен, по большому счету, вот все это читая? Да не особо. Просто такая кропотливая работа по сбору таких больших данных, это, конечно, на мой взгляд, очень здорово и мощно, и поэтому прям это, ну, в любом случае, мне кажется, это такая важная штука, которая не может не запоминаться. Я уже, кстати, BBC упоминал про Крымский мост, там тоже, и у них несколько было расследований, в том числе по госизменам. Да, ну, тема просто близкая к нам. Я говорю о более прикладных штуках, поэтому я сразу, прежде всего, обращаю внимание на более прикладные вещи, которые происходят. Мне кажется, это важно, да, и в том числе о наших коллегах там. Они писали, да, и о журналистах. Это, конечно, что в голову приходит в первую очередь, поэтому ты смотришь что-то вот такое прям относительно последнее. Я, кстати, скажу, что вообще расследований было достаточно. Хочется вспомнить самое яркое расследование ФБК, которое все-таки долго диктовали, ну, как, по крайней мере, мне кажется, моду на такие расследования, имеется в виду, что вот такое большое расследование, да, это все-таки у нас обычно мы, ну, медиа хоть и не любили это признавать, правда? Но ориентировались же, что вот ФБК как сделает, как оформит и так далее, и тому подобное. Но, честно говоря, я какие-то расследования, безусловно, помню, но мне кажется, с точки зрения вот такой запоминающегося, мне почему-то сразу в голову, сейчас окажется, что это прошлый год, конец, это расследование Просечина и его эскортниц. Какой это год? Да, вот это надо уже у специалиста.
Этот.
Ну вот видишь, к вопросу о том, что с датами, тут не очень же хорошо с датами. Одна из проблем подведения итога. Я всегда, кстати, у меня всегда такие проблемы. Подводишь итоги года, а вспоминаешь только последние 3 месяца. Но вот у них это хорошее было расследование. Мне кажется, по крайней мере, запомнившееся лично мне. Так что вот это о каких-то вещах, которые мне запомнились.
Тут 2 вопроса. Раз уж сказал про ФБК и про Сечина, я просто точно помню, там был у них очень основывалось на большом массиве утекших данных. Ну, на то самое пробиве, о котором мы с тобой говорили у тебя на стриме, когда у меня книжка только-только предзаказ начался. Как ты относишься к этой вот тотальной зависимости от пробива? И вообще-то есть даже соревнование бюджетов. Да? Я вот такое купил. А я вот такое купил, да. Вот у меня есть деньги на выписки, значит, за 5 лет, а у меня есть деньги на такие-то биллинги. Что ты об этом думаешь?
Ну, знаешь, как бы ты говоришь с редакцией, которая в этом году была в не самой простой ситуации, и уж что-что, а больших бюджетов на пробив у нас нет. Как бы четко и определенно денег на пробив денег нет. Мне кажется, это... То есть я думаю, что пробив — это такая штука, которую не стоит прям переоценивать с точки зрения гонки бюджетов и масштабов, да? Конечно, понимаю, что пробив постепенно превращается в искусственный интеллект и гонку бюджетов и объемов и данных, но все-таки, мне кажется, гораздо важнее... Нельзя, имея абсолютно все данные, любые деньги, что угодно купить, и после этого... как прекрасное расследование исключительно делать. Все-таки только на пробиве это все явно не основано. И, к сожалению, кстати, пробив не помогает, наверное, в главном расследовании, которое интересует людей и оппозиционных взглядов, про убийство Алексея Навального. Да, вот вроде пробив, вот вроде его много стало, а где результаты? Ну вот, если говорить о каких-то прям масштабах, вот ситуация, я думаю, что ФБК, ну, я... практически уверен, что все ресурсы пытались потратить вот на это. Возможно, поэтому расследований не настолько много, как привыкли мы, да, потому что все-таки они сами, я думаю, понимают, что, ну, главное расследование вот это. Ну, а что, помогают тут ресурсы и деньги? То есть я думаю, что это такая ограниченная история, я бы не стал переоценивать битву бюджетов и возможность пробивок, прям абсолютизировать их. Мало того, мне кажется, вот тут... Ты, наверное, со мной поспоришь. Я все-таки думаю, что рано или поздно они постараются, как буквально сделали с Навальным, все-таки поделить пробив на чувствительный и нечувствительный. Совсем поделить пробив. Я думаю, ты и сейчас видишь как такое деление. Но я просто думаю, что это деление станет намного более жестким. Вот буквально все люди из расследования проекта, они будут отнесены к чувствительному пробиву. Вот. И, кстати, немного, мне кажется, мы будем видеть достаточно еще уголовных дел по пробиву. на тех, кто продает данные. Они уже пошли, они есть, но я думаю, мы увидим еще больше.
Ну да, кстати говоря, вот если говорить про проект, действительно, там, Крыштановская 20 лет назад, чтобы то же самое сделать, нужно было там поговорить, не знаю, полтысячи людей, да, там, тысячи людей, 2000 людей, чтобы уточнить, что Иван Иванович Иванов, племянник Петра Петровича Петрова, да, вот, нужно там с тремя поговорить, а сейчас нужно 3 клика сделать, да, в этом смысле. Вот разница получается. Но у меня
жить
к тебе вопрос.
Стало
второй.
Проще.
Да. Да, жить стало проще. Второй вопрос. Зависимость от монологов. Ну, то есть, знаешь, вот у меня, честно, часто постоянный вопрос здесь на стриме к людям, а вы как эти монологи проверяли? Ну, то есть, вот, кто не знает, да, это когда материал выходит там на основе, мы поговорили там с 5 военными, что-то о нем рассказали, вот мы их как бы, даже не просто ставим монологи, мы их анализируем, эти монологи, и выдаем как текст. 10-15. И у меня постоянный вопрос, как вы это верифицируете? Но монолог прям стал, или там материал на монологах каким-то господствующим жанром. Что ты и редакция Медиазона об этом думает?
Ну, это же, честно говоря, мне кажется, вопрос репутации издания и веры-неверы издания. Ну, то есть, это история в том числе про журналистику, про уровень доверия, потому что монологи — это такой жанр, который ты при всем желании, ты можешь постараться проверить на 99,9%, что мы стараемся, кстати говоря, делать, да, везде указывать. Но тоже понятно, что это такая штука, которая может оказаться неожиданно немножко не тем, чем было, или там что-то не упомянем, да. Мне проще с монологами. Дело в том, что мы монологи-то начали при запуске нашего медиа еще с 2014 года. То есть монолог для нас — это абсолютно такой типичный жанр. Другое дело, что интересных людей для этих монологов искать не настолько просто. Вот я, кстати, уже не опять к вопросу о памяти и о годе. Я не помню, в этом ли году вышел наш монолог про оперов из наружки. Вот уже не помню. Может быть, в прошлом, да. Но вопрос, да, вот об операх наружки. Тебе надо найти что-то прям очень интересное при монологе. Как мне кажется, то, чего раньше не было, и постараться добавить знания о работе. Ну, кстати, монологи — это, мне кажется, в большей степени про работу правоохранительных органов или про работу с людьми, столкнувшимися с правоохранительными органами, ну, или с армией, если мы говорим о дезертирах. То есть это же тоже достаточно прикладной жанр, я извиняюсь, но в том смысле, что это не просто развлекательный текст почитать, а ты получаешь данные, как это работает, как устроено, как на что обращать внимание. Ну, наверное, может, у меня про деформацию, но я тексты читаю примерно так. В общем, кстати, про монолог. Был очень интересный монолог как раз на инсайдере ФСБшника из, да, вот, защиты конституционного строя, скажем так. Любопытный, при том, что нельзя сказать, что там было много новостей, прям новостей. Но ты же не читаешь про новости. Интересно, какие взаимоотношения, что люди думают, там, как они вообще выглядят, в каком тоне общаются, какие задачи ставятся. Ну, то есть это было, это любопытно, интересно было. Для меня, по крайней мере.
И в конце, знаешь, я еще уточню, что вот я когда читаю, скажем, западные издания, у них там какие часто бывают расследования, знаешь, там санитары в больнице издевались над пациентами, да, какие-то мошенничество с кредитами, банковские вещи. Ну, короче, как-то у нас такое слово «социалка». У нас же про социалку вообще ничего нет. Ну, в смысле, ну, это как-то, ну, именно такое настоящее, не просто новости, да, трубу прорвало с кипятком, а вот, значит, почему трубу прорвало? Кто виноват? Кто деньги украл? Как ты думаешь, почему? Этот жанр,
мне кажется,
хотя кажется, он-то, может быть, будет интересен людям, почему у них трубы-то рвет, кто в этом виноват. Но это как-то вообще вне поля, по крайней мере, я даже не могу вспомнить. Может, ты, конечно, видел такое, я даже вспомнить не могу.
Ну, потому что жанр «кто виноват», главное, если ответ на вопрос не «что происходит, а кто виноват», то это просто не всегда просто обнаружить и найти. Да, ну, если честно, мало того, нет, я не так сказал бы. Потому что слишком простой и понятный ответ. Во всем виноват Путин. Ну, если глобально. Если про трубы, и, там, про деньги и про все. Ну, серьезно. Ну, как бы, да. Мы смеемся, но денег нет на это. Сокращение бюджетов и так далее и тому подобное. Ну, как бы, если мы говорим про социалку. Мне кажется, история, что очень много кто даже не хочет начинать. такие расследования, заведомо думая, что это не очень интересно, не очень кликабельно, это социалка, мало кто будет читать. У нас, кстати, похоже было про заключенных, хотя, казалось бы, тюрьма более такая штука читаемая, но это же тоже приедается, люди надоедают и про это читать. Но я думаю, что потому что изначально кажется не особо суперинтересная тема. Хотя мне опять представляется, что такие вещи-то были. К вопросу о прорванных трубах был прекрасный фильм Андрея Ушака, вот этот удаленный, да, про дом. Ну, в том смысле, что... Ну, и как бы повторять этот фильм. А кто в этом фильме? Кстати, да, если вспомнишь этот фильм. О чем там делать расследование? Ну, то есть, примерно же понятно,
что происходит. Да. Ты либо расскажешь про какого-то местного чиновника или местного бизнесмена, который украл деньги на трубах, либо минует этот этап, скажешь, виноват Путин, да? То есть здесь у тебя два варианта
Там же еще чаще всего крадут пропорционально по мере спуска из Москвы. И сказать, что один чиновник украл, это обычно тоже не совсем правильно и справедливо. Да? Кстати, к вопросу о коррупции в ЖКХ и во всем прочем, но это же старая тема, там огромные какие-то деньги и суммы для, например, было обновление инфраструктуры, потому что это же огромные деньги, и там прям была высокая довольно коррупция. Кстати, очень интересно об этом Леонид Волков рассказывал, будучи депутатом Гордумы Екатеринбурга, отвечающим за ЖКХ. К вопросу на самом деле, я думаю, у нас вполне могут взять такие расследования. Если говорить о больницах, это вообще отдельная большая тема. Да, вот эти страшные новости про ампутацию кистей рук. Но это тоже тема в больнице, и еще попробую найти источник, потому что в больнице ты пробивом-то не попользуешься.
Об этом и надо речь. Надо разговаривать с людьми. Кондиционера пробить, да, там что. Что-то еще уголовное дело купить, как некоторые покупают, да? Значит, некоторые центры, да, как мы знаем. Ну, это что-то такое. А вот тут,
некоторые,
да,
центры сложнее.
Да, Д.
Это правда. Просто люди же еще стали довольно неохотно разговаривать. То есть тут тоже не надо думать, что у нас все осталось как прежде. Люди боятся говорить, люди не хотят называть свои имена, люди боятся всего. Вопрос, опять тупейшая будет банальная фраза про атмосферу страха, но она же тоже влияет. Атмосфера страха, то есть если мы вот эти все банальности отодвинем, но это же факт, просто факт, что люди не хотят говорить с журналистами. С журналистами независимыми, тем более иноагентами, тем более обычно не хотят. Попробуй сделать хороший материал на источниках, в больницах и где-то еще. Но это довольно непростая задача, но ты прав, конечно, и пробив немного облегчает жизнь, что можно идти более легким путем. Но я не думаю, что это единственная причина, что вот легче просто пробив, нежели делать расследование.
Ну, в общем, друзья, медиазона показывает, что можно делать и на сложные темы. Например, когда у тебя уголовное дело о госизмене, все боятся... Там не просто бояться, а бояться, не знаю, в кубе, в десятой степени. И весь год авторы «Медиазоны» приходили здесь, об этом рассказывали. Я благодарю Сергея Сергеевича за этот разговор. И призываю донатить «Медиазоне», как это делаю я.
Спасибо.
Мне кажется, это достойное применение небольшой суммы денег. Полезно во всех смыслах. И спасибо тебе большое еще раз за этот разговор.
Спасибо большое. Спасибо за твою программу. Спасибо. Особенно за ее заставку, хочу сказать. Спасибо.
Точно так же, как автор «Медиазоны», весь год ко мне приходили авторы и авторки важных историй и с классическими расследованиями, и с фильмами, в общем, на разные темы. И те же вопросы, которые адресовал Сергей Смирнов, и другие, я хочу теперь задать главредке важных историй Олесе Мараховской. Олеся, приветствую тебя.
Привет.
Привет. Спасибо тебе большое, что пришла на стрим вслед за своими авторами. Ты знаешь, я вынес в заголовок довольно провокационный из Твиттера. Не знаю, ты сидишь в Твиттере или нет. Если не сидишь, молодец. Там есть такое старое утверждение: расследования больше никому не нужны. И я вынес его со знаком вопроса, хотя, конечно, слишком радикально, возможно, но что ты думаешь по поводу этого утверждения, и часто ли ты слышишь там свой адрес, в адрес материалов, которые выпускаете, кого вы там хотите удивить, все это так понятно, это нам больше не нужно.
Заметно, что это утверждение из Твиттера, да, такое радикализированное. Я стараюсь там не сидеть в целях сохранения психического здоровья. Но я еще и абсолютно не согласна с этим выражением, потому что как раз-таки оно очень общее, довольно провокационное. Но если начать разбираться, что за этим стоит, то окажется, что ничего особенного. Потому что что значит, расследования больше не нужны? Люди вообще вокруг, когда они там, прости господи, потребляют контент, да, они же не то чтобы прям себе какую-то делают такую пометочку. Так, я сейчас просмотрел расследование. Скорее, они больше потребляют истории, факты, новости и так далее. И это для нас внутри журналистов, мы такие, так, вот это наше расследование, вот так вот мы его сделали, так вот мы его провели, такая сложная, важная работа. А для рядового читателя он увидел, о чем это, быстро прикинул, насколько ему это интересно, важно, полезно знать, прочел или нет. Я скорее думаю, что тот, кто этот тезис привел, наверное, думал больше об, что ли, антикоррупционных расследованиях, да, когда кто-то изобличает власть и что-то за этим следует. В этом смысле, конечно, и то, я не то чтобы скажу, не нужен иск. В этом смысле расследованиями, конечно, мало кого теперь удивишь. Мы живем в такое вообще сумасшедшее время по объему событий, информации и то, какого уровня эти события происходят в нашей жизни. Это безумие. И, конечно, в этом безумии такие истории, над которыми редакции долго работают, и еще 5 лет назад каждый бы журналист, не знаю, опубликовавший расследование, которое выходит, вот там, не знаю, в этом году, в прошлом году выходили, и навсегда бы сделал себе карьеру просто наверняка одним из этих расследований, остался бы в истории этот человек, который сделал вот то самое расследование. Сейчас этого всего так много, и доверие к информации тоже меняется. Ну и вообще, мы делаем эту журналистику во время войны. Это особое время, и люди не так, как раньше, вообще потребляют новости, относятся к ним. И в этом смысле скорее такая провокация. Расследования еще как нужны. Другое дело, что не каждое расследование теперь вызывает какой-то вау-эффект и обсуждение недельное или двухнедельное последующее, просто потому что на следующий день выйдет новое расследование или прилетит ракета, которая убьет десятки, сотни, покалечит. И вот таким вот, ну, такая мясорубка новостей, мне кажется, по-другому никак не назвать, не оставляет шанса. Но это не значит, что расследования не нужны. Они нужны, наверное, еще больше, чем когда-либо именно сейчас. Но да, журналисты-расследователи больше не получают, наверное, такого удовлетворения, когда все вокруг об этом говорят, это важный инфоповод, и еще, может быть, что-то изменится, не знаю, как минимум там на уровне твоей аудитории, которые как-то передумают о чем-либо или начнут взаимодействовать с чем-то по-другому. Но, тем не менее, я абсолютно не согласна. Расследования нужны сегодня еще больше, чем они были нужны 5 лет назад.
Ты знаешь, меня, когда Андрей Сошников пару раз приходил сюда, он все время в конце говорит, я считаю, что российская, советская журналистика испытывает расцвет сейчас. Вот прямо сейчас мы видим расцвет. И я каждый раз думаю, так это или не так? Мне иногда кажется, что нет. Ты что думаешь по поводу этого утверждения?
Не знаю, мне иногда тоже кажется, что да, с точки зрения, что все-таки да, здесь есть какой-то такой свой небольшой рассвет на фоне какой-то глобальной тьмы, просто потому что, опять же, этих расследований стало гораздо больше, ну и событий стало гораздо больше, честно говоря, ради которых эти расследования стоит проводить. Ну, как бы, когда ты смотришь, вот я почему сказала, что там еще 5 лет назад за все эти расследования, которые выходили сейчас, там многие журналисты бы сделали себе карьеру чуть не, ну, наверное, не до конца своей карьеры дальше, если уж они не выпустят чего-нибудь еще более звездного, ну, или если они ее себе не испортят каким-нибудь образом. Потому что качество и уровень расследований, которые выходят сейчас, и то, в каких условиях это все делается, это без прецедента, мне кажется, для современной российской журналистики такого никогда не было. Ну, как бы, к чему это приведет дальше, сложно сказать. Но я сейчас, честно говоря, больше на стороне Андрея Сошникова, чем человека из Твиттера.
Ну, кстати, да, пока говорил, я вспомнил, допустим, сейчас, ну, мы с тобой знаем, можно там за минуту узнать, сколько Сечин заработал в прошлом месяце, да, вот, это в год. Вот 5 лет назад это было долго, человек узнавал, он бы себе действительно сделал имя, а сейчас, ну, окей, сколько Сечин заработал, или сколько у него денег на счету. И с этим вопрос открытый, а почему так стало больше, как думаешь? Почему вот реально, как грибы, все более глубокие, сколько Сечин зарабатывает, проискорни, все, что хочешь, короче, вот прям... Это связано с тем, что можно на кого угодно пробить, и куча данных лежит? Или с чем-то еще, помимо этого?
В этом в том числе, мне кажется, что пробив, ну, из-за того, что российское государство со своей стороны делает работу там, расследователей, усложняет ее, ну, только как это возможно, чем меньше для них как бы главный приоритет, чем меньше мы покажем, тем лучше. Поэтому закрываются данные, закрываются реестры. И когда закрываются все официальные, легальные способы получить информацию, открываются... так скажем, черные, да, черные задние двери, и все это начинает утекать на черный рынок и так далее, и, в общем, преобразуется в пробив. И пробив сейчас, ну, это действительно один из основных, наверное, источников там, информации для расследований, один из основных там, источников, когда это тебе нужно какое-нибудь там, да, дополнительное подтверждение и так далее и тому подобное, потому что, ну, вот даже... там, те же доходы и так далее. Ну вот они буквально недавно приняли законопроект, освобождающий чиновников от этой неприятности декларировать свои доходы. Ну, то есть мы теперь даже не сможем оценить доходы из того, что они ну, хотят показать как бы, да, в рамках приличия, а не то, что у них есть на самом деле. Поэтому, конечно, пробив тот, который ну, на самом деле до войны журналисты-расследователи им тоже пользовались, но это никогда не было, скажем так, настолько массово, настолько легкодоступно, настолько повсеместно. Но, опять же, здесь, мне кажется, несколько причин. Ты закрываешь дверь, лезут в окно, и по-другому быть не может. Ну и как бы здесь не только еще пробив, но и в целом само государство в целом делает достаточно много. Когда ты пытаешься что-то зажать, умолчать и так далее, всегда найдутся люди, которые не захотят молчать, всегда найдутся люди, которые станут источником, которые принесут эти документы, которые вынесут. Просто потому, что они могут быть не согласны, знаешь, не только там с конкретным человеком и так далее. Они могут быть не согласны с системой и то, что она делает. И многие люди, там, источники и те, кто добывает как-то информацию, которая делится журналистами, сейчас чуть ли не считают это своим каким-то долгом, да, гражданским, что-то сделать, как-то повлиять на ситуацию, хотя бы передать информацию журналистам. Когда ты начинаешь действовать, всегда возникает некое противодействие. Поэтому, да, сейчас вот отсюда идет этот рассвет. Какая-то информация закрывается, но приоткрывается новая дверь, в которую еще больше информации входит, чем пытались спрятаться.
Ну, как раз вот важная история, да, они же начинали, имя себе изначально сделали на даты исследования, когда дата анализируется, да, добавляется социальная, ну, по крайней мере, так я помню, да, то есть очень много было изначально даты исследований, те, кто не знает, это просто открытые данные парсятся, анализируются и предоставляются читателю или зрителю. И Олеся, можно сказать, да, преподает до сих пор же преподаешь дата-журналистику, да, именно как работа с открытыми данными. Вот, а в какой точке мы сейчас находимся в плане того, что там Россия закрывает эти данные, в том числе вот расследователей, да, и не опасаешься ли ты, или это излишнее опасение, что там через какое-то время, довольно короткое, вообще все основные источники будут закрыты, и такая классическая дата-журналистика будет очень ограничена про Россию. Где мы сейчас с точки зрения дата-журналистики?
Конечно, я этого опасаюсь. Мне кажется, все этого опасаются, и мы этого опасались с самого начала, как начали работать в изгнании. Да нет, честно говоря, что данные будут закрываться, было понятно уже примерно и в 2020 году, когда важные истории запустились. То есть, ну, как бы мы все активно этими данными пользовались, исследовали, парсили все, что только можно. В целом мы сейчас продолжаем это делать. Довольно, как бы, нельзя сказать, что все закрыли. Очень много позакрывали, очень много важных и интересных данных, но, тем не менее, не до конца и не все. Что-то еще остается. Вот. Но то, что в будущем нас ждет сокращение этих источников данных, это безусловно, это будет так. И в этом случае журналистам, ну вот, как бы, классический дата-журналист, как считается, да, он там знает, как писать код, знает, как анализировать данные. Супер здорово, если он еще и хорошо описывает то, что может наанализировать. Но как будто бы это не тот тип журналистов, да, который должен ходить к людям, должен с ними разговаривать и пытаться найти информацию, ну, грубо говоря, не сидя в компьютере. Да. Но вот в нынешних условиях это будет невозможно, и мы это обсуждали на самом деле уже, да давно на самом деле мы в редакции «Важных историй» это обсуждали, что людям, которые работают с данными, нужно готовиться к тому, что данные будут закрываться, а значит, нужно искать источники, которые имеют доступ к этим данным, чтобы, не знаю, мы могли оставаться актуальными и как-нибудь их все равно получить. Это все сильно усложняет задачу, но это теперь одна из тех проблем, которые нужно решать, ну, не только там, даже дата-журналистам, а примерно всем журналистам. Если ты хочешь продолжать анализировать данные, где-то тебе их нужно взять. И чтобы тебе где-то их было можно взять, тебе нужно искать источники и строить доверие с этими источниками. Это очень сложно, особенно находясь не в России. Я вот так это легко, ну, как бы проговариваю, но я прекрасно понимаю, что это фантастически тяжелая задача. Тем не менее, ну, как бы худо-бедно, пока что у нас что-то получается там как-то выстраивать отношения с источниками, именно с источниками данных. Вот, и эта работа вообще не должна останавливаться, потому что, ну, скоро реальность будет такова, что, я думаю, там позакрывается, ну, вот, все, что можно будет закрыть и не показывать, все закроется.
Ну, как раз в связи с этим вопрос, потому что есть медиа, которые открыто сотрудничают с хакерами, а есть, которые это скрывают, но мы знаем, у кого там условно есть штатные хакеры, которые ломают там, от почты до чего-то еще. Как ты относишься к тому, когда журналист сотрудничает с хакером? То есть, окей, мы проехали станцию, неэтично покупать данные, это давно уже даже разговор такой, нет куда деваться, тем более, что общественный интерес. А теперь находимся на станции, хотя, окей, я, может, ошибаюсь, но мне кажется, когда мы только начинали работать журналистом, нам где-то на разных курсах говорили, что да, покупать информацию неэтично, с хакерами сотрудничать неэтично. Ну, не, может, я ошибаюсь, я такое точно помню. Вот мы сейчас находимся на станции сотрудничество с хакерами. Что ты думаешь по поводу этой самой станции?
Ну вот сотрудничество, когда у тебя есть штатные хакеры, которым ты можешь заказать, кого взломать и так далее, но тут я, конечно, не сторонница совершенно вообще этого подхода. Когда, ну, если говорить там про сотрудничество с хакерами, например, наше последнее расследование про реестр воинского учета основан на утечке данных из разработчика этого реестра, и, конечно же, его взломали хакеры, и передали сначала эти данные ДТЛС, и потом эти данные попали к нам. Как бы это сотрудничество с хакерами с нашей стороны, я так не считаю, потому что эти данные появились, этот источник данных появился, В этом есть колоссальная общественная значимость, чтобы ну, эти данные исследовать и об этом написать. И для меня как бы тут первостепенный вопрос стоит. Об этом важно знать моей аудитории, поэтому мы берем как бы это в работу. Важно проверить эти данные, которые тебе передают, и проверить, и перепроверить, и ну, опубликовать какую-то историю, которая того стоит, честно говоря. А сидеть в редакции и говорить своему хакеру, взломай мне вот это, вот это, вот это, я, конечно, абсолютно против этого. Люди, которые взламывают, у нас вот, например, под видео как раз о реестре на канале, если открыть комментарии, то, мне кажется, там процентов 95 комментариев люди благодарят хакеров и говорят им просто какое-то огромное спасибо. Мне кажется, я такого единодушия у нас в комментариях давным-давно не виделась, вообще когда-либо видела, мне кажется, нет, это первый раз. И вот они как бы очень благодарны за эту работу хакерам и то, что они передали это журналистам. В моем случае, да хоть черт принесет мне данные, если эти данные я могу проверить, и в этих данных есть общественная значимость, мы будем их использовать.
Ты уже сказал, да, про расследование на основе информации, которую хакеры предоставили про взлом реестра воинского учета. Ну, Смирнова, спрашиваю, у тебя спрошу, топ-3 расследований важных историй этого года для тебя.
Да, и расследование про реестр, последнее расследование, которое мы в этом году опубликовали 2 дня назад, кстати, я, наверное, назову первым, опять же, в силу того, что у этого материала есть колоссальная общественная значимость. Из этой утечки очевидно, что реестр будет использовать, что реестр как бы его функционал разрабатывается таким образом, чтобы использовать его для новой волны мобилизации. В этом реестре предусматривается модуль для спецслужб, которые могут скрывать оттуда, кого захотят, и не просто скрывать оттуда, кого захотят, но еще таким образом это делается, что в логах вообще не остается никаких данных. Получается, как бы любой человек, имеющий доступ к этой базе, может стереть кого-то, и об этом не останется вообще никаких записей, и доказать это вообще будет практически невозможно. И так как сейчас идет война, и мобилизация, и призыв касается миллионов людей в России, на мой взгляд, это, наверное, одно из важнейших расследований, которые мы опубликовали в этом году. Вторым я назову расследование о сети сутенеров, которые строили свой бизнес на том, что продавали секс с несовершеннолетними, ну, скажем так, богатым, высокопоставленным людям и одним человеком, который пользовался этими, одним из людей, который пользовался этими услугами, оказался Олег Дерипаска. Это расследование мы сделали вместе с Версткой. Оно сделано на основе уголовного дела, которое завелось, ну, значит, там, конечно, забавная история, как эти дела заводились, как они объединялись и так далее, но, в общем, это оказалось огромный задокументированный массив, из которого было очевидно, как была устроена эта сеть, как туда вовлекали несовершеннолетних девочек, как эти несовершеннолетние девочки потом вовлекали своих подружек туда, ну и их история о том, к кому они ездили, зачем они ездили. И тут в этом случае с Дерипаской про него, ну, такие слухи ходили, мне кажется, наверное, ты тоже, наверное, слышал, что про Дерипаску такое говорили в разных вещах, что, ну, и история с Настей Рыбкой тоже была такая, как бы, странная. А потом еще оказалось, что вот книжка Насти Рыбки, чуть ли не была настольной книжек одной из девочек, которые как раз-таки к нему ездили. И это удалось доказать. И это удалось доказать, там, не основываясь там, на одном каком-то источнике, а на нескольких. Это и разговоры с людьми, это и документы, это и перепроверка всех там, деталей истории по открытым источникам и так далее, по всем возможным утечкам. То есть тут была проделана просто гигантская работа. Вот. Поэтому, ну и это расследование, простите, о том, как в России реально создали сеть, чтобы продавать невинность несовершеннолетних детей педофилам. На мой взгляд, просто жесть какая-то. Но в этом году, кстати, тоже интересно, я думала, почему так совпало, вышло очень много как раз. Ну ладно, не очень много, но как-то многовато расследований о педофилии, домогательствах и так далее. Интересно тоже, кстати, почему так получилось в этом году. Вот. Но в ряду всех опубликованных расследований, мне тоже кажется, что это одно из важнейших расследований. Ну и третье — это расследование про мессенджер Telegram, суть которого заключается в том, что инфраструктуру Телеграма, сервера и вот, в общем, всю историю, через которую проходит трафик Телеграма, обслуживает человек, который сотрудничает с ФСБ, у него есть контракты на разработку, в общем, там как раз инфраструктуры для того, чтобы спецслужбы России могли проводить как раз слежку за гражданами. Ну и он дал очень интересное интервью автору расследования Роману Анину, где сам рассказывал о своих кураторах ФСБ, о том, как, если я не раскрою, то что же нам делать тогда? Будет один Ростелеком, вы этого хотите? Ну и так как мессенджер Telegram, и Павел Дуров в целом многие годы работает над такой репутацией борца за свободу слова, с режимом, против всего. В общем, выстраивает такие очень доверительные отношения с своей аудиторией, гарантируя им безопасность, гарантируя свою, так сказать, не связь с российским государством. И учитывая, что пользователи Телеграма — это миллионы людей, для которых, мне кажется, важно знать, через что и через кого идет их трафик, идет их переписка. Поэтому, наверное, вот это третье расследование я назову. Хотя, честно говоря, такой год был насыщенный и на расследование там, не только у нас, но и у коллег, что мне прям понадобилось подумать немножко перед тем, как составить этот топ, но, наверное, он будет вот какой-то такой.
Кстати говоря, да, ты сказала про другие материалы, про педофилию и сексуализированное насилие. Я вспомнил недавно бумага, да, про питерский лицей, Оксимирон, да, Красильниковой. Ну, и это такой, знаешь, пример, я хотел тебя спросить, это же пример нетрадиционных тем. Ну, то есть, вот долгое время расследование это было антикоррупционное, да, вот это, собственно, я нашел дом какой-то там, или вот зарплата Сечина. Война добавилась к этому, ко всему. А вот, например, насилие, да, сексуализированное, там, педофилия и все остальное, оно как-то вот в последнее время появилось. Вопрос такой. Вот есть же темы, которые на самом деле людей волнуют, но почему-то, по каким-то причинам, может быть, ты тоже спрашиваешь, по каким причинам, но, в общем, есть ли такие темы, которые надо охватывать? И ты, например, ты хочешь, чтобы вы охватывали, да, которые у людей будут вызывать интерес, но сейчас они не охвачены по каким-то причинам. И если есть, то что это за темы?
Именно темы для расследования ты имеешь в виду?
Да.
Ой, такой сложный.
Например, ЖКХ. Вот, да, вроде всех волнует, но вот мы со Смирновым говорили, разве про трубы рвущиеся делают материалы?
Мы, кстати, делаем, вот именно как раз дата-отдел у нас сделал, наверное, далеко вообще не один материал, о том, как изношена система ЖКХ, почему она изношена, почему дальше будет только хуже, сколько на самом деле происходит аварий, порывов, труб, трагедий с этим связанных. Про это, кстати, мы продолжаем писать. И, честно говоря, не сказать, что это самые всегда популярные материалы, их нормально читают, нормально смотрят, но я бы не сказала, что вот почему-то, видимо, именно для нашей аудитории это не самый главный интерес. Вот. Хотя мы стараемся писать и об этом. Честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, какие темы не охвачены, потому что много тем на самом деле не охвачено. Даже у нас, не знаю, сейчас там на планерках отдельских или редакционных, всегда понятно, что примерно у каждого автора там стак из тем, там впереди очередь стоит, и мы пытаемся приоритизировать как-то, что ну, делать быстрее, что, не знаю, делать фоном и медленнее, что, может быть, задвинуть на тот случай, когда ну, вообще делать нечего будет. Тогда сядем и этим займемся. Вот. Постоянно приходится приоритизировать, и из-за того, что все-таки мы не самая большая редакция, все охватить мы точно не можем, но стараемся как-то выделять главное. И для нас сейчас главное — это, конечно, война и все, что с ней связано, и как это влияет, ну, то есть не только непосредственно, да, там, что касается каких-то военных действий и всего остального, но вообще как война влияет на страну, как она ее меняет, как она меняет ее экономику, как она ее меняет там, идеологически, морально, этически и так далее. Всегда стараешься подумать, выбирая тему, для скольких людей это будет тема важна, как сможем ли мы ее достоверно доказать, есть ли у этой темы там, потенциал, скажем, виральности, есть ли у этой темы некая возможность импакта. То есть мы опубликовали, и это на что-то повлияло. Ну вот, собственно, мы вот этим как-то больше руководствуемся. И нет такого, что, не знаю, про ЖКХ не пишем, всем как бы пишем только про войну. Нет, мы и про то напишем, просто стараемся в моменте как-то приоритизировать.
А что сейчас считается импактом? Понятно, что не как на Западе написали, чиновника уволили, хотя на примере Америки вот Дональд Трамп на крипте зарабатывает нагло, да, самым таким наглым образом. Что-то там сказал, крипта вверх, потом что-то сказал, крипта вниз. Семья заработала, и как-то ничего не происходит. Но в целом, что сейчас считается импактом? Ну, то есть, в смысле, когда вот повлияли на реальность?
Ну, например, самый очевидный пример расследование о поставках компонентов, которые Россия использует для войны, и поставки в обход санкций. И мы, и «Инсайдер», я думаю, и другие издания ни одно расследование опубликовали именно об этом. Для аудитории эти расследования не самые интересные. Вообще их очень плохо читают. Какая компания завезла там чего-то. То есть на уровне заголовка под заголовка, чтобы понять, там, кто очередные лицемеры, которые там, да, одной рукой нам в одной рукой жмут руку, заключают сделку, другой рукой рассказывают, что там, россияне сделали недостаточно, чтобы все это остановить. Такие расследования не популярны аудитории, но за ними следуют санкции, и это разрыв конкретной цепочки поставок компонентов на то, чтобы убивали людей. Даже я понимаю, что таким образом никакая война не остановится, ничего такого как бы глобального, да, не произойдет. Но тем не менее, это разрыв поставки, который доставит проблемы, тебе нужно заново эту цепочку организовывать, нужно заново придумывать какой-то путь и так далее. Это им каким-то образом мешает, значит, у этого есть какое-то, значит, расследование, которое мы публиковали, все-таки есть какое-то итоговое, ну, какой-то результат. Но бывают еще и неожиданные, на самом деле, результаты, потому что в целом мы уже давно смирились, что живем не в той реальности, когда ты публиковал расследование, и после этого чиновника уволили, и все переделали, и стали жить лучше. Такого нет давным-давно. И на самом деле это прям супер ярко и очевидно продемонстрировали панамские документы, которые в 2014 году вышли, когда там в некоторых странах смещали премьер-министров и президентов, они реально лишились должностей из-за того, что о них было опубликовано расследование. В России случилось ничего. Вообще, как бы, ну, все люди, упомянутые в этом расследовании, несмотря на то, что там было доказано, что, грубо говоря, кошельки самого Путина и так далее, ничего не произошло, и просто, ну, как всегда, была такая реакция, типа, это западная атака на нас идет. А то, что на самом Западе смещаются с их позиций там должностные лица, это как-то не берется во внимание. Поэтому мы давным-давно привыкли, что скорее всего, на нашем веку, при нас, вряд ли мы увидим прямое следствие того, о чем мы написали. Но на самом деле, вот, например, мы сделали историю про село, в котором не было воды. И вот просто рассказали, как это село живет уже 100 лет, в общем, без воды. И все люди там просто ведрами таскают себе воду на все свои нужды. И после этого фильма, который мы опубликовали на Ютубе, его, кстати, довольно неплохо посмотрели, власти взбудоражились и сообщили, что они собираются проводить туда водопровод, проводить воду людям. Не знаю, как бы, я, честно говоря, я не перепроверяла, в какой стадии сейчас находится это обещание, действительно ли они к нему приступили, есть там какая-то работа, я не проверяла. Но то, что такая реакция последовала, что они начали этим заниматься, ну, такое тоже было. Такое крайне редко, но иногда случается. Ну, в общем, это то, что мне сразу в голову приходит, так от такого, скажем, импакта. Ну и как бы еще, опять же, санкции, вот то, что ты упомянула, да, они касаются же не только компаний, они касаются еще и людей. И после... Ну, я думаю, вот это очень часто, на самом деле, случается, когда опубликовываются новые списки санкционные, мы там постоянно находим персонажей из наших расследований, для которых жизнь за пределами России теперь будет усложненная. А для многих этих людей это на самом деле важно, потому что это только как бы такая бравада, да, что замечательно и суверенно можно находиться в России, и Запад нам этот не нужен. На самом деле, когда мы видим, куда эти люди летают, где у них учатся дети, где у них находятся активы и так далее, оказывается, что они находятся на этом враждебном Западе. Вот.
Ты сказал про, да, про село. Я хотел сказать, что вот какое, значит, местные власти отреагировали на сигнал от нежелательной организации. Теперь они сами стали нежелательными. Ты знаешь, я в конце хочу спросить тебя, как-то я обсуждал с Таей Бекбулатовой, это, и она очень сильно жаловалась, не знаю, как, что скажешь ты, о том, что вот раньше был цикл такой, журналист, значит, начинает работать, там, новости пишет, какие-то репортажи, а потом потихонечку растет, дорастает до расследования, и, значит, приходит уже с бэкграундом, который у него есть, там в какой-то маленькую редакцию типа важных историй или в большой редакции получает должность спецкора, ну и, короче, делает расследование. А вот сейчас такой цепочки нет, тем более, что если это нежелательная организация, то человек вообще, он должен быть где-то вне России. В общем, кадровый вопрос. На твой взгляд, он есть или это на самом деле есть молодые люди, которые быстро все это освоили, и неважно, что у них там нет опыта обычной журналистской работы, который есть у большинства, изначальный такой?
Мне кажется, что здесь проблема как бы она есть и нет. Ну, то есть как бы она есть, но она решается пока что. Но дальше, мне кажется, будет хуже. Потому что сейчас в целом вообще как бы журналистское образование в России уничтожено. То, что там сейчас люди поступают и ходят на лекции журфаков и так далее, из-за того, что как раз-таки я довольно часто там преподаю, и я закончила высшую школу экономики, и в высшей школе экономики я тоже много преподавала. Для меня это как бы вот именно образование журналистское, не совсем... чужая тема. И то, что я вижу сейчас, ну, это как бы уничтожение просто профессии. Это просто невозможно выйти из этих вузов и заниматься профессиональной журналистикой. Опять же, основной как бы, да, массив журналистов, уехавших, находится в изгнании. Мы уже здесь 4 года, ну, почти. За эти 4 года очень... Ну, и мне кажется, эта тенденция будет продолжаться. Люди начинают уходить из профессии. Причем люди довольно классные. Ну, то есть классные журналисты, которые просто понимают, что у этого... ну, они по разным причинам принимают для себя это решение, но я их прекрасно в этом понимаю. Они решают, что они уходят из профессии вообще, потому что выгорели. И сотрудники, которые сейчас пашут как не в себя, тоже постепенно выгорают. И это реальность, как бы, с которой мы будем сталкиваться, что мы будем терять все больше и больше журналистов вот из этого уехавшего массива, а откуда приобретать со всеми этими статусами иноагентства и, ну, в общем, с этой полнейшей токсичностью, когда к тебе прикасаться опасно и вообще ассоциироваться как-то с тобой опасно, это будет проблема. Поэтому мы начали, короче, ее решать внутри. Начали с того, что еще когда я руководила дата-отделом важных историй, мы попробовали, давайте мы попробуем сделать типа стажировку, где несколько сотрудников дата-отдела возьмут себе по одному человеку, и пускай эти ребята сделают по там, одному тексту, под руководством, в соавторстве с нашими авторами, посмотрят, как идет работа, вот, и вообще вникнут в саму профессию. Мы им давали присутствовать там на планерках отдела, они видели, как мы обсуждаем свои темы, они обсуждали их тоже с нами и получали там фидбэк от авторов, от редакторов, и каждый из этих стажеров опубликовали как минимум один материал. Мне очень нравились эти все материалы, которые публиковали наши стажеры. И потом так получилось, что один стажер к нам попал, ну, у нас открылась вакансия новостника, и он параллельно подал заявку на то, чтобы стать новостником, и подал заявку на стажировку. И прошел и туда, и туда. Пока он стажировался, мы поняли, что парень ну, довольно хорошо растет, и бэкграунд у него был не журналистский. Вот, и сначала он был новостником, потом он пришел к нам в дата-отдел. У нас снова открылась вакансия в новостном отделе. Мы туда взяли другую девушку, которая была тоже стажеркой дата-отдела. И потом у нас открылась еще одна вакансия новостников. Вы не думаете, что у нас там штат новостников безумный, у нас их дофига нет. У нас просто в этом году... Как раз-таки вот такая текучка произошла, потому что кто-то решил, что пойдет учиться. Вот. И мы искали замены. И тут же, в общем-то, еще одним кадром, который мы взяли, это опять же оказалась наша стажерка. Это происходило не потому, что мы решили, что мы теперь берем на работу важные истории, только стажеров важных историй. Нет. Так получилось, что постажировавшись у нас, мы увидели, что там у человека есть потенциал, он быстро схватывает, как работать. Ты там одно, другое. Пятое, десятое, и ты такой, ну да, здесь я хотя бы уверен в том, что этот человек умеет, как он работает, с чем он работает и так далее. И вот сейчас мы запустили второй раунд, и там уже прошли отборы, то есть уже есть стажеры, и надеюсь, что скоро начнут появляться их тексты. И я, честно говоря, не вижу другого какого-то выхода, как искать и в дальнейшем вообще поддерживать медиа, если мы хотим думать о том, что... Ну, мы как-то должны просуществовать, да, не только сегодняшний день, но еще там на несколько лет вперед, потому что не должна же там российская журналистика, да, просто там загнуться и исчезнуть. Она должна как-то развиваться, а без новых людей невозможно. Опираться теперь на то, что в дипломе написано, не имеет никакого смысла. Если раньше, я помню, когда еще я там приходила стажироваться и так далее, если ты из высшей школы экономики приходил, то тебе, условно, кредит был повыше, потому что все знали, что в вышке ты делаешь много практических вещей руками, и ты как минимум технически подкован, и ну, у тебя было какое-то конкурентное преимущество. Сейчас там диплом вышки, диплом МГУ, хоть чего угодно, одинаково ничего не значит. Значит только твоя работа, которая... Для некоторых секретно, потому что люди работают анонимно и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, редакции все воткнутся рано или поздно с тем, что кадров не будет. И несмотря на то, что сейчас вот с деньгами и с финансированием все плохо, и редакции увольняют людей, и увольняют тех, кого не хотели бы увольнять, на самом деле, это хорошие профессионалы, но они вынуждены это делать. И кажется, как будто бы на рынке, да, бери, не хочу вообще. Как бы. Но когда ты начинаешь думать про конкретную вакансию, потому что, а кого бы взять? Вот как-то в голову особо никто и не приходит, и приходится вот так искать новые кадры.
Ну да, об этом и речь, что вроде как бы есть, я знаю, вакансии бывают, а люди начинают там переманивать, что-то такое. Тогда в конце. То есть может человек написать вам, я живу за рубежом, освоил асинт, значит, в ботах как бог теперь, можно ли к вам на работу прийти, постажироваться? То есть люди могут так сделать?
Конечно, конечно, люди могут так сделать, и они так делают, и часто пишут. Я надеюсь, что если у нас вот сейчас как бы второй раунд стажировки сложится успешный, то не только дата-отдел будет брать на стажировки, также бы хотелось, чтобы отдел расследований тоже брал стажеров, и отдел эксплейнеров тоже брал стажеров, потому что это хорошая практика. У людей есть возможность там, поработать в реальной журналистике, публиковаться, получить гонорар. А для нас всегда здорово, если... Ну, мы, правда, мы очень рады, когда какие-то молодые люди приходят и говорят, я умею то-то, то-то, пятое, десятое, хочу с вами поработать. Мы обсуждаем, если есть какая-то, ну, сразу тема, то мы всегда рады.
В общем, друзья, если вы самостоятельно или посмотрев какое-то количество выпусков этого стрима, считаете, что можете быть расследователем, напишите «Важная история» раз. Если вы живете за границей и вам нравится это издание, поддержите. Есть донаты. И я очень благодарю главредку «Важных историй» Олесю Мараховскую за этот разговор обо всем. Но все равно важным всегда. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что позвали.
Ну что ж, друзья, в завершении будут три вещи. Первое, сразу, если вам понравился стрим, такой разговор на профессиональные темы, в целом в течение года это есть, а тут такое сжато, то поставьте лайк. Также можете комментарий написать. И в комментарии, собственно, я хочу призвать, да, вот так, как Сергей Смирнов сказал, да, выдвинул гипотезу, запоминается последнее, ну, это на самом деле, да, из Юлиана Семенова, Ширлис усвоил, что запоминается последнее. Ну, кстати, проверим это. Значит, сегодня еще. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое вам запомнилось, какое считаете одно, два, три главных расследований года. Топ-3, собственно, ваш. Но без не подглядывайте. Хотя можете подглядывать. Напишите. Я подглядывал, потому что так не смог вспомнить. Я обещал рассказать. Если помните, какое-то время назад, может, в октябре, у меня был Максим Курников на... Эхи выходили разные эксклюзивы со ссылкой на документы. Я Максима пытал, а он, значит, Максим уходил в темноту, буквально, в смысле, потому что сидел где-то в парке, и там, значит, наступал уже вечер. Вот, и я пытал открыть эти материалы, он не говорил. Вот на этой неделе Эхо рассказало, что на самом деле это большая утечка документов от уполномоченного по правам человека. Ну как утечка? Там просто был огромный косяк в сайте, то есть там можно было писать жалобу, а дальше в ссылке поменяет номер, например, допустим, твоя жалоба номер, там, не знаю, 6, а ты ставишь номер 1, и там вылезают материалы, все материалы по жалобе номер 1. И они в этом узнали, насколько я понимаю, не только они, и выкачали огромный массив жалоб с приложенными документами, ответами, потому что это как по этой ссылке был, собственно, было все, что относилось к этому делу. К жалобе. В общем, выкачало Эхо. Не только, повторюсь, оно, сколько я понимаю, но вот Эхо продолжает, на основе этой утечки материал опубликовать, и вот они рассказали, так что тогда, я помню, люди спрашивали меня, так все-таки, что это такое? Вот Эхо эту тайну раскрыло. Ну и, собственно говоря, тоже подведу итоги года. Одним из главных итогов года профессиональных стал выход вот этой вот сам себя не похвалишь. Вот этой книжке «Русский киберпанк», которая на этой неделе доехала до меня в таком же виде. Вот. И проверим, запоминается ли последний или не запоминается. Уже сейчас вы можете эту книгу заказать. У меня в телеграм-канале Захаров есть разные опции, как это можно сделать. В Европе, в русскоязычные страны бывшего Советского Союза. О чем был стрим-то? Спросят вас. Да, Захаров книжку рекламировал. Ну и, кстати, с наступающим Новым годом. Времена темные будут продолжаться, но даже в темные времена должно быть что-то светлое, например, праздник. Ну а сегодня, например, кстати, да, в православных и католических странах празднуют Рождество. В Болгарии, где я нахожусь, к таким странам относятся. Потом будет еще Новый год, потом еще Рождество по календарю РПЦ, потом Старый Новый год. И вот потом, когда я, ведущий этой программы, весь целом канал отдохнет, мы с вами вновь увидимся. А на этом пока.